Всем привет! С вами подкаст «Подлодка», и наша сегодняшняя тема очень круто дополнит наш цикл карьерных выпусков. Мы за 3 года практически существования подкаста успели поговорить и про то, как проходить и готовиться к собеседованиям, и про то, как искать работу, выбирать лучшие вакансии. Поговорили про зарплаты, наверное, все слышали этот выпуск, и то, как их себе поднимать, как выбивать X3 у своего руководителя. В общем, этот цикл был бы неполным без очень важной темы. Без темы увольнений. И на такую серьезную тему с нами сегодня будет опытом делиться Виталий Шароватов. Виталий работает в Рокетбанке и там обучает тимлидов профессионализму. Я думаю, в том числе и как правильно действовать в таких ситуациях. Виталий, привет.
Привет. Все правильно, все так. Особенно забавно то, что сейчас как раз Рокетбанк закрывается с помощью владельцев, а именно Киви. И в связи с этим довольно-таки много интересных проблем было бы у нас, если бы мы сделали все плохо. Вот.
Примечательно, что Виталий в прошлый раз у нас был на выпуске про рост и развитие команды, вот, и мне кажется, это такая, в общем, шутки судьбы, что теперь мы говорим про увольнение, вот. Но для тех, кто, может быть, не слушал прошлый выпуск, Виталий, можешь буквально пару слов рассказать о себе, о том, в том числе, откуда у тебя такая экспертиза, в том числе в этом вопросе?
Да, конечно. Я работаю в управлении уже 7 лет. В управлении программистами и обучаю последние, наверное, 1,5-2 года активно тимлидов, как этими программистами, собственно, правильно управлять. И как с ними, даже не управлять, а как с ними работать нормально. А до этого работал 14 лет программистом, тимлидом, в общем, кем только не работал. И в Баду работал Head of Frontend, и в Raiffeisen техлидом работал, и процессы помогал выстраивать в команде QLean. Теперь вот в Рокетбанке работаем. Вот. На этом опыте, в том числе и увольнять пришлось, к счастью, совершенно совсем немного. Но для того, чтобы делать это грамотно, потому что это процесс довольно-таки проблемный и для сотрудника, и для руководителя, и для работодателя, пришлось выучить всю теорию и поразбираться в практике, в том числе с юристами по трудовым спорам, консультировался не раз на предмет того, как это все делать правильно.
Клево. Тогда перед тем, как погнать к самой мякотке, я под таким пунктом номер 0 хотела такой более философский немножечко вопрос обсудить. Почему вообще нам приходится говорить об этой теме? Почему вообще приходится людей увольнять и увольняться, возможно, самим? Ну, хотя это более понятная тема. Потому что в идеальной картине мира, кажется, нам никогда не нужно прибегать к этой штуке, но на практике юридическая, допустим, информация по поводу увольнения, ну, это просто талмуд, и поэтому тебе отдельный респект за то, что ты ее всю уже изучил.
Спасибо. Да, действительно, увольнять иногда приходится. Я всегда постулировал, что увольнение сотрудника – это всегда факап тимлида, факап руководителя. Ну, то есть, по любой причине, по которой руководитель увольняет сотрудника, он мог что-то с этой причиной сделать. То есть, если это неправильный найм, то он мог нанять правильно или не нанимать неправильного человека. Если он упустил что-то в групповых динамиках в этой команде, то мог бы не упускать. Если бы он выстроил нормально процесс труда, возможно, человек бы не факапил сам. Возможно, человека просто надо было доучить чему-то. То есть, большинство причин увольнения на самом деле лежат в руководителе. И, наверное, еще бывают причины такие, что человека просто задолбали во всех других работах, и здесь он начинает уже бояться или делать какую-то фигню. То есть, в общем и целом, если бы в IT были бы хорошие руководители везде, то увольнений бы практически не было по инициативе работодателя. Вот, значит, почему я так постулирую? Потому что руководитель отвечает за команду, за ее результативность, за выхлоп команды, за то, что она делает. То есть, если руководитель увольняет человека, то у него огромные проблемы финансовые. У его команды проблемы финансовые. В первую очередь, они лишаются продуктивного сотрудника. Если он был непродуктивный, то что же ему мешало быть продуктивным? Это тоже забота руководителя. Второе. В команде наверняка у него были коллеги и друзья, с кем он нормально коммуницировал и работал. И руководителю придется потом делать что-то с мотивацией этих товарищей. Потом руководителю придется тратить время и ресурсы и деньги на перенайм новичка, потом тратить кучу средств на само увольнение сотрудника и параллельно с этим, возможно, на отработку негативных последствий для бренд-имиджа компании. по большому счету руководитель встрянет где-то на 10 или 12 окладов сотрудника, если будет его увольнять. Потому что, по крайней мере, 3 оклада ему придется отдать ему на полюбовное расставание по соглашению сторон. Потом 2-4 оклада, а то и больше, на то, чтобы нанять сотрудника нового. И сколько-то месяцев, читай, окладов, будет тратиться впустую на нового, ну не то, что впустую, на обучение нового сотрудника тому, что умел старым. Вот. Иногда бывает такое, что действительно у бизнеса начинаются трудные времена, и нужно сокращать. Вот, например, у Kiwi было принято, Kiwi приняло решение, что Рокетбанк не интересен им, продать они его не смогли, и приходится Kiwi сокращать весь Рокетбанк. На мой взгляд, это личное мнение, никаким образом не связанное с мнением моего работодателя, что это какой-то, наверное, недосмотр стратегических управленцев в компании, когда сначала покупают компанию или сначала нанимают кучу народу, а потом их сокращают. Почему? Потому что я уже говорил, что стоимость перенайма сотрудника очень высока. То есть, если у компании проблемы на несколько месяцев, то нужно ли тратить эти 10, а то и 12 окладов сотрудника на то, чтобы его уволить, а потом через 3 месяца нового нанять и снова его заонбордить? Крайне какая-то непрофессиональная картина вырисовывается. То есть, вот само понятие временного увольнения – это просто бред. То есть, это, скорее всего, бизнесмен в этой ситуации непрофессионален полностью, и лучше с таким бизнесменом никогда не иметь дела. Теперь про сокращение. Мы сейчас уже, Катя, к сокращениям идем или нет?
Ну, я думаю, что да, мы можем плавно перетекать, потому что, в общем-то, дальше хотелось обсудить вообще, за что меня, как сотрудника, как разработчика, могут уволить. И так как мы действительно плавно перешли, я предлагаю начать сокращение, тем более эта тема во времена кризиса, она вдвойне становится актуальна.
Хорошо, значит, сокращение. Если сокращение инициировано проблемами бизнеса, то, как я уже сказал, с такими бизнесменами лучше не работать никогда. Иногда под сокращение пытаются выдать желание уволить конкретного сотрудника и потом нанять другого. Это не работает. То есть, с точки зрения ТКРФ, если сотрудник хотя бы немного подкован в своих каких-то знаниях своих прав, то так не получится сделать у работодателя. Я про это чуть попозже расскажу, но в общем и целом получается, что чтобы сократить какого-то человека, нужно дать ему как минимум 3 оклада, написать по соглашению сторон. Значит, если реально компания хочет сокращать людей, то самое простое с точки зрения ТКРФ, это прийти к таким сотрудникам и сказать: ребята, у нас полная задница, нам нужно сокращать людей, и мы предлагаем вам всем написать по соглашению сторон и разойтись по доброй воле. Если же компания пытается сделать сокращение официальное, то там процедура очень интересная. Значит, там есть 2 типа сокращения. Первое – это сокращение штатной единицы. То есть, например, не нужны больше уборщики вообще. Или не нужны больше продуктовики вообще. Или программисты. И сокращаются все сотрудники этой должности. Там нельзя одного Васю сократить, а Петю оставить. Второй вариант – это сокращение численности. То есть мы сокращаем 5 программистов из 10, потому что больше не нужно такое количество программистов. Очень интересно, что если компания сокращает всю штатную единицу, то нанять снова уборщика, программиста или продуктовика не получится. То есть, как это выглядит?
Вообще никогда или в каком-то
в этой компании в ближайшие там, полгода-год точно не получится. Ну, то есть, в чем соль? Там правоприменительная практика какая? Сократил ты всех программистов, а потом через несколько месяцев у тебя появилась вакансия на HeadHunter программист. Программисты сокращенные приходят в трудинспекцию и говорят: ребят, а вот наша ООО, там, не знаю, Ромашка сократила всех программистов, а теперь нанимает снова. И трудинспекция идет в суд вместе с этими ребятами. Суд встает на их сторону. Ребят восстанавливают на работе, выплачивают полгода вот эту вот неустойку по зарплате, и дальше они продолжают работать. И дальше еще компания платит штраф. То есть там полная задница, компании стараются, если компания умная, она так сделать не будет. Если сокращается численность, то там вообще все весело. То есть, если нам нужно 5 из 10 уволить, там вообще все весело с точки зрения ТК. Там нужно выбрать человека на основе сравнения преимущественных прав. Это вообще очень веселая штука. Нужно протестовать каждого сотрудника на соответствие им занимаемой должностью и уровню выполнения должностных инструкций. Вот каждому программисту, кто слушает этот подкаст, я советую посмотреть ваш трудовой договор, например, того, какие у вас должностные инструкции, а потом представить, как можно протестовать вас на соответствие этим должностным инструкциям. Скорее всего, там будет написано «разрабатывать программное обеспечение вы обязаны». Вот вы сидите весь день, нажимаете две клавиши за день. Разрабатываете? Ну, в общем-то, да. Вот, все, аттестация не пройдет. То есть, вас никак не выберут на сокращение. Дальше, если у человека там были, если у вас были грамоты, премии, благодарности, то тоже сократить вас будет трудно. Если у вас есть высшее образование, то вас будет труднее сократить, чем человека без высшего образования. Но вот если у вас есть дисциплинарные взыскания, непогашенные, такие как прогул, например, то скорее сократят вас, чем другого человека, у которого таких дисциплинарных взысканий не было. К чему это приводит? К тому, что выбрать конкретного вот этого Васю я не люблю, нельзя и уволить его по сокращению. То есть придется проводить аттестацию всех. В этой аттестации столько подводных камней с точки зрения трудового кодекса, что просто любая компания задолбется ее делать. Поэтому если вам говорят, что мы вот сокращаем вас двоих из восьми, требуйте результатов вашей аттестации, точнее, требуйте проведения этой аттестации. Вы можете не соглашаться с результатами ее, а протестовать. Там такой геморрой начнется, что просто жесть. Ни один работодатель на это не пойдет. К вам тут же придут с предложением написать по соглашению сторон, дать вам 3-4 оклада и выпустить вас на улицу. Более того, если компания сокращает 5 программистов из 10, она опять же не может тут же вывалить вакансию на HeadHunter и нанять обратно одного или даже 2 или 3 программиста не может. Просто потому что Тут же вы приходите в трудинспекцию, и вас восстанавливают на работе, если не было там аттестации и всего остального. То есть это вот просто практически с точки зрения ТКРФ, это практически невозможно уволить конкретного Васю по сокращению из 10 других программистов.
Виталий, у меня, короче, вопрос. Смотри, ты вот сейчас рассказываешь, мне показалось то, что ты рассказываешь про то, что вот этот вот кейс про сокращение, он фигово работает, когда тебе нужно избавиться от конкретного Васи и взять именно вместо него Петю. Но на сдачу, кажется, ты еще и рассказал о том, что, в принципе, история про сокращение, она очень фигово работает, и даже если тебе просто надо, не знаю, у тебя 200 разработчиков, у тебя кризис, тебе надо взять и сократить половину, это все равно выльется вообще во что-то нереальную историю. Ну, то есть это будет прям гипертяжело.
Нет, если действительно нужно сократить 100 человек из 200, можно с ними, во-первых, договориться о соглашении сторон, все равно это выйдет дешевле, чем сокращение. А во-вторых,
почему дешевле?
Почему дешевле? Очень просто. Смотри, что такое сокращение официальное? Вот сейчас у нас 19 июня. Предположим, я хочу в сентябре, то есть предположим, я сейчас хочу сократить тебя. Я не могу это сделать. Я должен тебе сейчас принести уведомление о сокращении за 2 месяца. 2 месяца 19 июня, то есть 19 июля, 19 августа у тебя будет последний рабочий день. Эти 2 месяца ты работаешь, получаешь полноценную зарплату.
Еще и демотивировался. Скорее всего, уже ничего
конечно,
не делаю.
Конечно, ты демотивировался настолько, что крайне маловероятно, что ты будешь мне что-то полезное приносить за эти 2 месяца. Более того, по закону ты будешь иметь право ходить на собеседование, несколько собеседований там, по-моему, 2 что ли в месяц, не помню. В общем, сколько-то раз ты можешь в рабочее время ходить на собеседование. Далее, после того, как ты проработал эти 2 месяца, я тебе выплачиваю один оклад прямо сейчас на выход. Вот зарплаты все твои получил ты, я тебе оплачиваю не отгуленный отпуск, оплачиваю тебе еще один оклад на выход. Итого я потратил уже 3 зарплаты на тебя. Потом через месяц ты приходишь ко мне и говоришь: друг, я не нашел работу, я тебе еще один оклад даю. А потом еще через месяц приходишь и говоришь: я вообще не могу найти работу, я тебе еще один оклад даю. То есть если программист прям станет таким противным человеком, он может получить от компании в общей сложности, вот вместе с этими 2 месяцами отработки, 6 окладов. Таким образом, сокращение всегда для компании выгодно в формате соглашения сторон с 3 окладами. Это прям практика классическая.
Я хотел спросить про... Вот ты сейчас сказал интересную штуку, что в рабочее время... Это прям в ТКРФ написано, что
я найду,
если ты в такую ситуацию попал, можно ходить по собесам.
Да.
А сколько времени на это можно
ходить? Я найду. Сейчас не помню конкретно. Я просто помню, что такое было. Это было забавно.
Ну, то есть только в том случае, если ты попадаешь под вот эти все условия.
Да, именно так.
Прикольно. А если я хожу на собесы и сознательно их проваливаю, просто чтобы подзатянуть себе... И
так, в смысле, ты можешь вообще на собесы не ходить?
Ты можешь не ходить на собесы, тебя никто не заставляет.
Прикольно.
Ты можешь сидеть спокойно и потом еще искать 2 месяца работу и получать деньги от работодателя.
Захотел сокращенным быть, Жень, немножечко.
Сокращаться очень выгодно.
В коем случае.
Сокращенных сотрудников ТК РФ очень хорошо поддерживает.
У меня здесь вопрос по поводу истории с соглашением сторон. Вот ты, Виталий, сказал, что три оклада – это такой стандарт в индустрии, а со стороны работника, насколько вообще есть гибкость в принятии этого решения и насколько мне, как работнику, будет выгодно сказать, ну, например, поторговаться. Вот мы обсудили, что на самом деле компания до 6 может потратить. Да. И могу ли я как-нибудь там, в общем, себя повести так, чтобы мне не 3, а 4 оклада заплатили? Можешь... В общем, торги – это норм?
Соглашение сторон – это именно торги и есть. Соглашение сторон отличается от увольнения по собственному желанию тем, что увольнение по собственному желанию можно оспорить. Можно прийти в трудоинспекцию и в суд и сказать: меня вынудили, и я забираю это заявление после того, как уже тебя уволили. Тебя восстанавливают на работе чаще всего после этого. Это прям реально происходящая ситуация. Поэтому гораздо лучше написать по соглашению, потому что суды практически не рассматривают дела с соглашением сторон. Они говорят: вы договорились, вы денежку получили, до свидос.
А как получается такой диалог вот работнику построить? Ну, не дай бог, придется нашим
слушателям оказаться в такой ситуации. Если к тебе приходит руководитель и говорит: ты мне больше не нужен, ты выясняешь, в чем причина. То есть, если я тебя не удовлетворяю, то дальше, ну, уже классический разговор про почему и все такое. Если же это реальное сокращение, ну, то есть это вне контроля руководителя, да, этот процесс, его тоже поставили перед фактом, что 5 из 10 его нужно уволить, то ты с ним говоришь, ты ему говоришь: я понимаю твои проблемы, но я не хочу сейчас оставаться совершенно без средств к существованию, поэтому я бы согласился сократиться при условии, что компания выплатит мне компенсацию в виде 3 окладов. Если руководитель говорит: нет, у нас так не делается, говоришь, что, пожалуйста, тогда приноси мне уведомление о сокращении, я 2 месяца поработаю, поищу работу, потом ты меня сократишь с выплатой этих же денег.
И ссылку прикладываешь потом на наш выпуск.
Да?
Виталий, смотри, я так поставил себя на место вот этого сотрудника, я так задумался о том, что для того, чтобы мне получить 3 оклада, те самых, мне надо еще 2 месяца не работать.
Нет, почему? Смотри, ты
ну,
же...
Ну, типа, я же, если я трудоустроюсь, мне же, ну, допустим, я вот месяц, типа, поищу, а потом трудоустроюсь.
Да.
Уже же все, я не смогу с предыдущего работодателя
что-то требовать. Да, тут что получается, что в таком диалоге, вот он говорит: нет, вот руководитель использует те же аргументы, например, что ты сейчас. Ты говоришь: хорошо, но те 2 месяца, которые я сейчас буду трудиться на тебя, ты мне все равно за них отдашь 2 оклада. И на выход ты мне дашь еще 1. То есть в любом случае ты мне 3 отдашь, в любом. То есть вот за эти 2 месяца, что я сейчас буду на тебя трудиться и по вечерам заниматься другими делами, а может быть и на рабочее время, демотивированным будучи, и потом на выход еще 1 дашь. То есть 3 оклада компания всяко потратит при официальном сокращении. Всяко. Даже если ты найдешь работу на первый же день после того, как уволишься из этой компании.
Блин, тут я не знаю, может быть я как-то это, не знаю, опасаюсь. Тут просто стрёмно то, что по-хорошему потом, получая, ну, то есть там следующий работодатель, он увидит то, что это сокращение и так далее, он захочет пообщаться с моим предыдущим работодателем, по идее.
Да ладно тебе, ну, Костись, о чем ты говоришь? Посмотри на работодателей, кто трудовую смотрит вообще? Рефы даже часто не спрашивают для программистов.
Ну, и всегда можно для рассказать. Программистов, ну да, я на самом деле смотрю, может быть, с позиции руководителя, то, что, ну, по руководителям стопудово собирают, да и по разработчикам тоже у меня неоднократно запрашивали какой-то, ну, там, фидбэк, вот человек устраивается куда-то.
Мне кажется, бояться вот этого не совсем стоит. Почему? Потому что нормальный руководитель не будет бояться работать с сотрудником, который знает свои права. Это... как-то логично и правильно. Ну, то есть мы же не в рабство попадаем, правильно? Мы идем работать нормально в рамках трудовых отношений. На серую зарплату уже никто не ходит. То есть тут то же самое. Все ходят на белую зарплату. То же самое и здесь. Вот мне абсолютно не стыдно будет сказать никому, что Киви меня сократил. А чего такого-то? Нормально все. Я не стал нужен компании. Прекрасно. Мы договорились о моем уходе. Я ухожу. Класс. Ну, правда же, это ничего такого, мы нормально договорились о моем уходе. Это даже не соглашение, это будет соглашение сторон. Мы согласились,
да, нормально разойтись. Да-да-да, вот в том и суть то, что соглашение сторон, ну, типа, нормальная тема.
Ага.
Договорились обо всем. Меня бы, наверное, смущал чувак, который ко мне пришел бы и такой... Он такой: я 2 месяца, если что, я нифига не делал, просто потому что вам меня не взять, ТК на моей стороне.
Тут еще, видишь, в чем проблема, что... мало работников, которые реально хотят 2 месяца заниматься ерундой, когда ему уже сказали о сокращении. У нас до сих пор рынок соискателя, соответственно, рынок кандидата, соответственно, компании, которым нужны программисты, валом. И поэтому, скорее всего, что вам, вы просто тут же, вот, как работник сокращаемый, вы тут же договоритесь на 3, а может быть на 2 оклада, да как договоритесь, и спокойно идете по соглашению. Я прям вот уверяю тебя и всех слушателей, я получал консультацию от юристов про эту тему, что компаниям сокращать людей официально крайне тяжело, просто крайне тяжело. Там такой геморрой, особенно если это несколько человек, которые могут пойти с коллективным иском, что компании не идут на это. С одним человеком, который не знает своих прав, могут пойти, знаешь, прям, ах, хрен с ним, попробовать уволиться по сокращению. А вдруг он сократится, правда? И вдруг ему скажут, напиши по соглашению с нулем окладов. И напишет, ведь пишут же люди такое, по собственному желанию, правильно? Не зная своих прав. То есть очень часто компании просто на дурака, знаешь, накидывают такую тему. А вот мы тебя сокращаем, да, завтра ты не выходишь. Ну, в следующем месяце ты не выходишь. И люди подписывают. То есть, если знаешь свои права, нормально получится договориться всегда. Просто надо не бояться, когда к тебе пришли со словами «мы тебя сокращаем», говорить, почему, спрашивать «почему?». То есть, если это бизнесовая какая-то необходимость реально, ну, раз для бизнеса не нужна твоя позиция, они как бы тебя ставят в неудобное положение, правильно? Ну, значит, логично что-то получить в обратку, к тому же, что ТКРФ это все поддерживает.
Вот, еще с точки зрения ТКРФ, такие же ли права распространяются на тех, кто устроен, например, как ИП, ну, нет. Работает на компанию как ИП или как самозанятый?
Нет, ни самозанятый, ни ИП не обладают такими правами, поэтому не работайте так, ребята.
Это важно. Мы еще в конце поговорим про то, как в итоге не допускать таких ситуаций, и это одна из тем, по которой еще пробежимся. Я предлагаю тогда с сокращений переходить дальше. Все-таки в нашей индустрии это не такая частая история, хотя сейчас чуть-чуть все меняется, но тем не менее, чаще происходит ситуация, когда что-то там чувак, кавычки, не перформит, и вот это самая сложная материя, потому что вот за что меня, как работника, не считая сокращений, может реально работодатель уволить?
Ну вот тут есть такая стандартная пугалка, знаешь, увольняю тебя по статье, ты что-то не то сделал. Так вот, уволить по статье практически невозможно. То есть, ребят, когда к вам приходит руководитель и говорит, я тебя сейчас уволю по статье, смело смейтесь ему в лицо. Это практически невозможно. То есть там процесс настолько сложный, что по статье программистов практически не увольняют. Что же такое увольнение по статье? Там есть несколько основных статей, по которым реально могут уволить. Первое. Это несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатом аттестации. То есть, еще раз, если к вам пришли и сказали, я тебя увольняю по статье, потому что ты плохо пишешь код, или баг на продакшене, или сервер положил, или что еще угодно, смеешься в лицо, спрашиваешь, где аттестация, где меня аттестовали на то, что я не соответствую должности. Если аттестации этой нет, то, ну, извините, пожалуйста, так нельзя уволить, такое не бывает. Бывает однократное нарушение трудовых обязанностей, грубое нарушение трудовых обязанностей. Под грубым нарушением подразумевается, например, прогул. Прогул – это отсутствие на работе больше 4 часов. Если вы работаете на удаленке, за прогул вас уволить нельзя. Просто нельзя. Более того, вам не нужно ничего подписывать для того, чтобы доказать, что вы на удаленке, или искать какие-то документы. Если работодатель вам разрешал работать на удаленке, и есть тому доказательства, например, коммиты куда-нибудь, еще что-нибудь, то фактически вы признаетесь работающим на удаленке без всяких подписаний, и все нормально у вас. Вы работаете на удаленке, за прогул вас уже нельзя уволить. Это, ну, не то, что нельзя, но просто практически невозможно. Там нет такой просто правоприменительной практики, чтобы так увольняли. Значит, про несоответствие занимаемой должности. Это следует, нужна прям целая процедура. Первое, создается аттестационная комиссия, куда включаются, например, гендир или замдиректора, кадровик, руководитель и вы. Втроем, вчетвером точнее, вам дается задание в рамках должностных инструкций, вот если у вас должностная инструкция гласит «пишите код», то в рамках этих должностных инструкций вам дается задание какое-то. Дальше.
Вы тянете билет?
Да, да. Вы это задание выполняете. Если у вас там было что-то в должностных инструкциях про то, что вы должны написать какой-то код за какое-то время, то может идти речь о выполнении в определенный срок. Если не написано, не может идти речь. То есть вы можете задание написать в юшку на реакте, выполнять месяц, и никто не скажет, что выполняли ее плохо. Не написано в должностных инструкциях – сори. Потом составляется протокол аттестации, в котором написано, руководитель может написать, вы, мол, плохо что-то сделали. Вы этот протокол не подписываете, вы с ним не соглашаетесь и говорите, нет, я делал все хорошо, до свидания, увольнения не будет. То есть даже если согласно протоколу все плохо, то вообще очень смешно. Когда протокол говорит, что вы очень плохо пишете код, например, и вы соглашаетесь, что вы очень плохо пишете код, вам работодатель обязан предоставить вакансии другие, более простые. Например, вы были на штатной единице старший разработчик, вам обязаны предоставить вакансию средний разработчик. То есть практика показывает, что уволить программиста по несоответствию при нежелании программиста быть уволенным невозможно. Ну, то есть таких случаев я не видел просто вообще ни одного. Значит, должностные инструкции в компаниях практически везде крайне плохо описаны. Практически везде. То есть вот если вы хотите проверить, может ли вас работодатель уволить за несоответствие, прочитайте должностную инструкцию, встаньте на его место и придумайте себе задачу, за невыполнение которой он может уволить вас вот на этой аттестации. Никак.
Виталий, у меня вопрос такой. Ты говоришь о том, что почти у всех плохо написана должностная инструкция. Вообще, если честно, я вообще не понимаю, как, ну, а как ее можно хорошо написать, как можно описать, я не знаю, написание кода, причем и в заданное время, еще и с заданным качеством. Блин, вообще непонятно.
Практически невозможно. Более того, наш труд, ну, некоторые называют его творческим трудом, я имею в виду труд программистов, я считаю, что он средний между творческим и мануфактурным. Знаешь, что-то вроде ручного пошива одежды. У нас есть лекала, у нас есть, ну, алгоритмы, у нас есть шерсть, материал, и у нас есть время и наши скиллы, которые мы можем применять для того, чтобы эту уж одежду пошить. Вот что-то подобное. Вот придумай критерий качества пошитой одежды. Да хрен его придумаешь, ну правда трудно. То есть должностные инструкции пошивщика одежды также трудно написать хорошего, как хорошего программиста. Я вот сейчас занимаюсь, буквально последнюю неделю занимаюсь тем, что пытаюсь разобраться в должностных инструкциях с точки зрения закона и правоприменительной практики в России, там, в крупных компаниях, в мелких компаниях. Я этим занимаюсь. Но пока что у меня такое ощущение, что их просто невозможно нормально составить, и наш ТКРФ просто не работает в этом случае нормально. Таким образом, что у руководителя остается лишь один вариант – расставаться полюбовно. Потому что несоответствие доказать практически невозможно. Можно уволить за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, прогул, или приход в пьяном состоянии, или разглашение персональных данных другого сотрудника, или хищение, растрата. Но тут должен быть кейс из суда о том, что человек признан виновным в хищении или растрате. Вот тогда можно уволить одним днем, правда. Вот просто пишешь, вот тебе решение суда, что ты украл ноутбук, я считаю, что ты однократно грубо нарушил трудовые обязанности, завтра ты не работаешь. Без всяких компенсаций выплачиваешь последнюю зарплату человеку, и он уходит.
Тут просто мы поговорили про должностные инструкции у разработчиков. Тут, ну, как бы я могу хотя бы в голове представить, что можно это как-то формализовать, там, типа, в крайнем случае представим, что мы контора в Бангалоре, и мы измеряем строчками кода, это можно измерить. А вот да? Ты, не знаю, не сталкивался ли, допустим, как это можно сделать у дизайнеров? Вот, типа, что должен делать дизайнер? Ну, давайте какие-то макеты.
Не премиально. Пошел вон.
Тяп-ляп, просто в пейнте кнопки нафигачил разного цвета, уродливо выглядящие. Ты как бы работу свою сделал, ну и фикснешь ты, да? Новый дизайнер.
Да.
Ох, какая жесть, кошмар.
Абсолютно так, и сделать это невозможно. Были даже какие-то предложения о внесении поправок в трудовой кодекс, но они не прошли там ни одного чтения, поэтому пока ТКРФ не подразумевает практически таких возможностей. То есть он здесь слишком не гибок, чтобы программиста можно было уволить. Вот за непрофессионализм, так сказать. А уж если у программиста есть...
Мне кажется, что ТК не успевает просто, да? За тем, как развивается индустрия.
Абсолютно
в целом.
Так.
И вот просто интересно, когда эти поправки реально на какие-то следующие ступени перейдут. Но мы, наверное, этого не дождемся.
Я полагаю, что нет.
Я вот рассказываю, говоря про конкретное увольнение, то есть не по соглашению сторон, знает только один кейс, в который я работал разработчиком, и там одного парня уволили за то, что, ну, типа, у него был прогул, при этом там какая-то была мега хитрая схема, от него давненько хотели избавиться, ну, типа, там, project manager, что ли, и его отпустили работать из дома, но... Ну, как бы никакого подтверждения этому не было. Ну, то есть, там, не письменно, на словах договорились. Он, короче, поработал из дома, на следующий день приходит, такой, так и так. Короче, это прогул или еще что-то. Ну, короче, строгое нарушение, давай, да, до свидания.
Так может быть, действительно так может быть. То есть, в принципе, можно пободаться в суде. Вот просто можно пытаться и бодаться. Можно сказать, что мы договорились на словах, можно собрать свидетелей тому событию. Можно что-то пытаться сделать, и, возможно, тебя остановят на работе. Но тут вопрос, а надо ли? То есть, если вот прям пошел заруб, и если тебя прям вообще некрасиво увольняют, наверное, стоит пободаться. Но работать в этой компании потом, ну, блин, вообще будет стрёмно. То есть, лучше пободаться за то, чтобы все-таки по соглашению разойтись, то есть сказать, да, понятно, я вас не устраиваю, но а где вы были, когда вы меня нанимали?
За свои три оклада пободаться, да.
Где вы были, когда вы меня нанимали, где вы были с обратной связью в процессе работы, рассказывайте мне все, я все починю. Вот, раз не рассказывали, ну, извините.
Ну да, там подробности вообще какие-то мега мутные, потому что со стороны, ну вот, моими глазами это было, ну, типа, вообще непонятно, типа, почему, типа, вообще даже конфликта никакого не было. По крайней мере, вот так вот для команды.
Ну, короче, здесь для наших слушателей можно полезный поинт вынести, что лучше не договариваться лишь на словах о day off, потому что это может вам потом обернуться боком. Но я так понимаю, что даже
мне
после...
кажется, это настолько исключительный случай, что ну, каждый раз
подписывать
бумажку. Ну, на самом
деле, вот ты рассказываешь... Не, я же не про бумажку. Мне кажется, что даже переписка в мессенджере, в почте сойдет. Вот тут просто история про то, что просто на словах и не при свидетелях вот здесь реально может выйти боком.
Да, чтобы можно было, если что, предъявить хотя бы что-то и сказать, воу-воу, типа, какой прогул мне руководитель вот написал в Вайбере.
Абсолютно справедливо. Если было хотя бы что-то от руководителя хоть где-то написано, можно это смело предъявить. Но еще тут важное, что если человек хотя бы иногда работал из дома, то можно вполне смело говорить, у нас допускается на работе труд из дома, труд удаленный, и, соответственно, раз такой труд допускается, то вы меня не можете уволить за прогул, и действительно суд пойдет на вашей стороне, будет на вашей стороне.
Если говорить про такие однозначные тоже штуки из должностных обязанностей, не прогуливать, не приходить в нетрезвом виде, еще что-то, на ум приходит, мы, когда подписываем наши документы при трудоустройстве, подписываем также NDA, договор о неразглашении. Вот, что по этой части, ну, насколько такие кейсы тоже частые, и, в общем, как тут себя обезопасить?
Значит, спасибо за про NDA и КТ. В российском трудовом праве нет понятия NDA вообще. То есть ТКРФ не знает ничего про слово NDA. Единственное, что он знает ТКРФ, это про допуски к информации. Есть допуск к коммерческой тайне, есть допуск к государственной тайне и прочие подобные допуски. Если у вас нет положения о коммерческой тайне в компании, то значит допуска к коммерческой тайне у вас нет за нарушение каких-то там NDA вас уволить не могут. Поэтому эта строчка в трудовом договоре будет считаться любым судом ничтожной. И таким образом уволить вас за разглашение какой-то там пресловутой NDA невозможно. Ее просто нет. С другой стороны, если вы действительно были допущены на таком на нормальном договоре человеческом, друг, ну, например, вы sales, у вас огромная база клиентов, и вы договариваетесь, что вы эту базу никуда не будете сливать. Вот при увольнении по любой причине вам чаще всего выдадут хороший бонус, чтобы вы эту базу не слили. Это просто нормальная практика. Таким образом, если вас пугают каким-то NDA, смело шлите всех в лес, требуйте положения о коммерческой тайне, требуйте показать им показать вам экземпляры, подписанные вами допуска к коммерческой тайне, информацию о коммерческой тайне, тоже именно информацию, которую вам выдали в рамках этой коммерческой тайны, вы должны выдавать на бумажке с вашей подписью и с подписью представителя предприятия. Таким образом, никакого NDA нет, смело шлите всех в лес.
Вот мы говорили про всякие должностные инструкции, там все понятно, что все очень сложно, а вот гипотетическая, вполне реальная, мне кажется, суперчастая ситуация. Есть человек в команде, он, не знаю, ведет себя токсично, как полный засранец, он очень плохо пишет код и, короче, вообще прям очень плохо, не нужен в команде, нужно от него избавиться. И все понимают объективно, что чувак не тащит. Вот с позиции работодателя, что вообще в такой ситуации сделать, чтобы человека уволить, ну, правильно, по всем
канонам? Максимально выгодно для себя, я бы вот так вопрос сформулировала.
Максимально выгодно для работодателя попытаться договориться с человеком, чтобы он ушел сам. По собственному желанию или по соглашению сторон. Максимально выгодно для работника сказать, что извините, пожалуйста, я не считаю себя таковым, у меня все нормально, у меня все хорошо, отвалите от меня, напишите, дайте мне 3 оклада, я уйду.
И получается то, что, ну, типа, обычно общение происходит вот где-то в этом диапазоне.
Да.
Типа, на чем договариваемся.
Сейчас, если работник говорит такой, да не, типа, фигня, я код пишу, в должностной инструкции написано, что должен писать? Написано. Значит, я нормально делаю, никуда вы меня не уволите.
Да, все правильно он говорит, и никуда вы его не уволите. Договаривайтесь.
Ох, жизнь.
Тяжелая работа руководителя, тяжелая работа. Это работа в рамках ТКРФ, она действительно трудная. И для компании она довольно-таки дорогая. Это так же, как работа с белыми зарплатами. Ты платишь дофига налогов, как работодатель. Дофига выплат всяких. Но как-то серые зарплаты вышли из рынка. Значит, и работа вне ТКРФ тоже выйдет из рынка со временем. Как только люди начнут больше знать про свои права.
Тут, наверное, можно подумать, что еще работодатель может предложить такому человеку, кроме окладов, например, я не знаю, сказать, что мы там тебе рекомендательное письмо напишем. Ты, конечно, токсичный, вот, но рекомендательное письмо мы тебе напишем.
Так действительно можно сделать. Вообще, я считаю, что расходиться с работником всегда нужно нормально. Это просто для бренд-имиджа вашей же компании правильно. Ну, то есть, неправильно уволенный сотрудник, ушедший, уволенный, какой угодно, он может так засрать компании бренд-имидж, что мало не покажется. Выступит он на конфе какой-нибудь и в текст своего доклада воткнет какую-нибудь гадость про компанию. И что вы делать будете? А на конфе 1000 людей слушает. Ну, то есть, много можно таких примеров привести, когда компания несла реальные убытки из-за того, что человек что-то про них плохое рассказывал. Соответственно, лучше расходиться по-нормальному. Если человек не подходит вашей компании, найдите, блин, ему работу сами. Найдите среди вашего нетворка ему работу, где он, куда он подойдет. И он с радостью, блин, уйдет в другое место, если ему там лучше и вам там лучше. Нормальная беседа же получится. Смотри, Вася, у нас у тебя не хватает знаний iOS, реально не хватает. А вот в этой компании твои, например, софт-скиллы твои будут больше нужны. Давай мы тебя туда переведем. Ну как переведем? Здесь уволишься, там наймешься. Все.
Правильно понимаешь, что сейчас на рынке, в текущих реалиях, любой работодатель, в принципе, вообще никак не защищен ни от чего. То есть он может нанять человека, и дальше он никак от него не избавится, если мы говорим про разработку. Потому что написать инструкцию такую, чтобы можно было нормально уволить, практически нереально, если ты не пропишешь, что конкретно должно быть сделано, за какой срок, что, кажется, не кейс в большинстве случаев. И уволить по факту не получится, если, ну, если совсем до края выкручивать.
Смотри, получается, что уволить-то можно, просто ты договоришься с человеком, и он уйдет. То есть, с точки зрения ТКРФ, просто компания сократить очень трудно компании сократить сотрудника. Уволить по статье почти невозможно, если он реально вот начнет спорить с ними. Соответственно, лучше договариваться, но работодатель действительно не защищен, и поэтому работодателю лучше нормально нанимать, нормально менторить, нормально растить людей и расходиться по-человечески нормально. Вот и все.
Блин, Виталий, у меня к тебе провокационный вопрос. Ты вот сейчас накинул про то, что, ну, типа, нормальное дело, нормально будет. Сколько людей ты, ну, уволил, которых сам нанял до этого?
Трех.
Или прям все подходили?
Трех.
Тут лучше, Стас, процент, наверное, было спрашивать.
Да нет, абсолютно, да блин, абсолютное число тоже, на самом деле, интересное, но тут как... Это, конечно, хорошие слова, но тем не менее мы все совершаем ошибки.
Да, я совершил ошибку, в принципе, с одним человеком, я его неправильно нанял. И я 9 месяцев с ним мучился, я реально мучился, и он реально мучился со мной, пока мы не разошлись. Это действительно проблема была для нас обоих. Я переоценил свои силы и не смог ему с самого начала нормально донести, что не так, наверное. Может, он что-то не так понял. Ну, короче, я с ним лоханулся, по-честному. И сейчас бы я делал совсем по-другому. Сейчас бы я его не нанял уже с самого начала. Понял бы уже в рамках фильтрации какой-то, не фильтрации, проверки подходящести человека под команду и под компанию. Его бы не нанял. И это не значит, что я стану выстраивать фильтрацию, знаешь, там 10 этапов собеседования. Нет, я просто себя немножечко поаджастю, понастраиваю так, чтобы лучше людей находить.
Мне нравится картина мира, когда обе стороны понимают свои права, и когда работодатель в этой игре осознает, что это его ответственность, как мы сказали в начале, и в этом случае вот эти самые переговоры, торги, они именно происходят с той точки зрения, что работодатель находит те условия, которые он сотруднику, по сути, может предложить, и тот соглашается, либо они торгуются. Вот это звучит прямо... круто и правильно, но действительно с учетом того, что очень мало кто знает свои права, и это и было главным мотивацией для того, чтобы записать этот выпуск, часто получается реально по-другому.
Я еще хотел добавить про испытательный срок. Очень полезная штука. Некоторые руководители такой подход используют, нанимают людей почти не глядя, а потом увольняют их с испытательного срока. Ну, начнем с того, что это вообще растрата, то есть как минимум растрата времени компании, то есть ментора, тимлида, нанимающего еще какого-нибудь специалиста, там HR, рекрутера, кого угодно, на человека, который не будет приносить какую-то прибыль и продуктовую ценность позже. То есть если человек отработал 2 месяца, то вы потратили несколько окладов на его найм, и 2 месяца этим он занимался ерундой. Ну что значит ерундой? Он учился. Это правильная тема для обучения, но потом-то он ушел, то есть обучение было бессмысленным, безрезультатным. Таким образом, если тимлид такой подход использует, то надо бы ему подумать еще раз. Но даже если он такой подход использует, и вас наняли на испытательный срок, и потом на испытательном сроке вам говорят, вы нам не подошли, смело говорите, нет, я считаю, что я вам подошел. Почему? Потому что с точки зрения, если действительно вы хотите работать в этой компании, и тимлид, ну, просто что-то недопонимает. С точки зрения ТК, при найме человека, ему дают положение о прохождении испытания, в котором написано в соответствии с должностными инструкциями, то есть, если там написано «писать код», то вам будет написано «вы должны писать код». Если там написано что-то более конкретное, только в рамках должностных инструкций будет положение об испытании. И в нем будет написано, что за 2 месяца или за 3 месяца вы должны сделать то, то, то и то. И с такими-то результатами. Ну, вот как кто-то из вас сказал про строк кода, вот это можно написать, да? Что за 2 месяца вы должны написать 300 тысяч строк кода. Пусть полной фигни, но написать. И если вы не напишете 300 тысяч строк кода, вот тогда вас могут уволить в один день, в 3 дня. То есть вам говорят за 3 дня до увольнения, что испытательный срок вы не прошли, потому что положение об прохождении испытаний было написано, что вы должны написать 300 тысяч строк кода, вы их не написали. И поэтому до свидания, через 3 дня вы уходите. Если такого положения по прохождению испытания нет, то фактически, даже если написано в договоре в трудовом, что у вас есть испытательный срок в те 3 месяца, он является фикцией. То есть вы можете смело говорить, смело считать, что такой испытательный срок вы прошли при первом дне работы.
Виталий, получается, мы снова возвращаемся как-то в состояние, в котором 3 ЗП.
Вы знаете, по-разному бывает. Я не слышал, чтобы давали 3 ЗП при непрохождении испыталки. Но тут еще важно что? Что испытательный срок, он же в обе стороны работает. Человек тоже с компанией ознакомливается. И захочет ли сотрудник работать дальше с тимлидом, который сделал такую ересь? Ну, то есть, этот тимлид явно не умеет набирать людей, или не понимает квалификации, какие нужны для работы, или не умеет обучать, раз вы недостаточно быстро начали работать хорошо. Ну, то есть, у тимлида явно что-то не то с работой. Наверное, к нему лучше не ходить. И то есть, пока вы не сильно много потратились на эту работу, не вложили туда душу, вряд ли вы начнете требовать 3 оклада. Ну, то есть, по ТКРФ можно попробовать. Но, ну, как-то это некрасиво, что ли, я не знаю. Ну, мне лично так кажется. Морально неправильно. Вот. То есть, по ТКРФ можно идти и требовать сокращения официального, красивого, там, с окладами, со всем остальным. Можно сказать, что, ребят, я вот выбрал вас вместо какой-нибудь другой компании, а я туда тоже хотел, а вы оказались вот некрасивыми такими ребятами, да? Поэтому я считаю, что по красоте будет разойтись там с одним окладом, например, или с двумя. В зависимости от того, насколько вас это обидело. То есть, ТКРФ вас поддержит.
Красиво. Да. Я предлагаю обсудить еще, есть ли еще какие-то, не знаю, бенефиты, которые работник может получить при увольнении, хотя, господи, казалось бы, куда больше весь ТКРФ на его стороне. Но здесь, к примеру, там возможность выкупить там технику, возможность, я даже не знаю, что еще можно сделать, но...
Забрать офисный стул.
Да, цель такая, чтобы у ребят, ну, как бы, вся картина была на руках, и они понимали правильно, как вот выстраивать эти самые сложные переговоры.
С точки зрения ТКРФ, все средства производства капиталисту принадлежат, а не работнику. То бишь, и ноутбук рабочий, и стул, все принадлежит работодателю. Если он захочет, он может предложить, хочешь выкупить. И по любой цене, какая ему заблагорассудится. Там амортизация настолько минимальная, что ноутбук, MacBook какой-нибудь 2-летней давности купленный будет стоить дороже, чем сейчас соответствующий новый. Ну, то есть вообще нет смысла выкупать. Это можно прямо этим даже не заниматься. Даже не предлагать работодателю. Да и, скорее всего, он сам не предложит. Ему проще списать его будет позже. При увольнении любом выплачивается неотгуленный отпуск, выплачивается зарплата по последний день. Если это 3 оклада при сокращении или по соглашению сторон, то 3 оклада эти выплачиваются до налогов. То есть если у тебя зарплата 100 тысяч рублей, то будет 3 среднемесячных заработка, а это 113 тысяч рублей каждый месяц. Ну, плюс налоги. И если были какие-то премии, то они также учтутся в среднемесячном заработке. То есть за последний год берется среднемесячный заработок, высчитывается. Если у тебя была зарплата 100, и раз в год у тебя был еще там 1 000 000 рублей премия, то будет огромный среднемесячный заработок, который выплатится тебе весь. Вот.
Нормально. Теперь все козыри в рукавах. Но, тем не менее, несмотря на то, сколько профитов и бенефитов, и как Женя сладко улыбался, когда мы обсуждали условия сокращенных сотрудников, в идеале сделать так, чтобы такой ситуации все-таки не происходило. И я предлагаю поговорить о том, в общем, что нужно делать. В данном случае рассмотреть только сторону работника, потому что история про работодателя, да, типа, как делать так, чтобы не приходилось увольнять людей, это, ну, действительно, тема прям ни одного, мне кажется, выпуска. Да. Это можно перевести в то, как правильно нанимать и растить. Но об этом мы сегодня, я думаю, не успеем. Вот, но со стороны работника. А здесь, наверное, хотелось бы обсудить, какие есть флажки, сигналы, да, на что нужно обращать внимание при трудоустройстве, и как в том, как компания устроена, как в том, что прописано в твоих документах, чтобы в итоге, в общем, эти все ситуации происходили максимально гладко.
Я бы задавал, спасибо, классная тема, я бы задавал несколько вопросов нанимающему менеджеру. Самый красивый вопрос – это за что уволили какого-нибудь сотрудника? Пусть расскажет пару кейсов. Это показывает реально культуру работы с увольнениями и вообще с людьми. Очень часто нанимающие менеджеры аж прям вспыхивают от этого. Вот с ними лучше не работать. Вот когда человек вспыхивает, это нормальный процесс. Это правда, увольнение – это нормальный процесс. Такое может быть. Мы все ошибаемся. Иногда нужно сокращать, иногда нужно что-то. Мне не стыдно рассказывать, как я сокращаю ребят сейчас. Ну, не я сокращаю, а Киви сокращает ребят. Мне не стыдно это рассказывать. Красиво расходимся, правильно расходимся. То есть нормальный руководитель сделает нормально все. И если, например, он кого-то уволил за то, что человек положил прод, надо сразу спросить, а что ты сделал как руководитель для того, чтобы у человека не было возможности так сделать? Либо чтобы он знал, как его не положить, либо чтобы инфраструктура была такая, чтобы прод был неукладываемым, либо чтобы инфраструктура была такая, чтобы прод восстановился за одну наносекунду, или сколько там нужно, не знаю. То есть вопрос провокационный, он абсолютно нормальный. Вас же спрашивают, какие у вас были ошибки в предыдущем месте работы, что вы сделали не так. Это прям классический вопрос, нормальный тоже вопрос. Я сам спрашиваю, какие у тебя самые провалы были на последнем месте работы, расскажи, как ты их фиксил. Ну, это в нормальном доверительном отношении. Если меня зададут, как нанимающего менеджера, вопрос, мне зададут, какие были провалы, я расскажу про свои провалы, ничего такого в этом нет. И что я из этого выучил. Вот я, например, разобрался сейчас с ТКРФ и со всей этой практикой. И я считаю, что для своих сотрудников я теперь лучших нанимающий менеджер. Потому что я им помогу красиво все сделать. Вот. Соответственно, задайте вопрос, как увольняли сотрудников, за что. Что такое плохой сотрудник? Что такое хороший сотрудник? Вот если окажется внезапно, что плохой сотрудник – это который не поет гимн корпоративный по утрам или не работает на изготовлении пиццы раз в неделю, то, наверное, вы не особо туда захотите идти. Ну, то есть, много вариантов может быть. Что-то вам не подойдет. Можно спросить, были ли сокращения. Ну, естественно, нормальный вопрос, за что поднимают зарплату. Вот это прям тоже очень красивый вопрос. Кто-то его стесняется задавать, я не понимаю, почему. Ну, то есть, вот я как я себя вижу. Я пришел в компанию, я приношу уже какой-то value с первого дня. Через 3 месяца я приношу больше value. Через год, если передо мной поставлены правильно цели и мне дают правильный фидбэк, хорошо ли я по ним иду, я начну приносить еще больше value. И я даже, в принципе, не обязан экономически обосновывать это, ну, то, насколько лучше я стал работать. Я должен знать, за что мне будут повышать зарплату. Пусть я новую роль возьму, пусть я тишейпнусь куда-то, в конце концов, закрыв бутылочное горлышко в какой-то момент компании. Может быть, что-то еще. То есть вопрос, за что увольняют, как повышают зарплату, есть ли там индексация или не индексация, или за какие-то достижения целей повышают зарплату. Абсолютно правильный вопрос. На мой взгляд, так.
Я просто хотел добавить, что вопрос про то, за что можно получить там повышение и все остальное, это прям не то, что хороший, мне кажется, это вообще обязательный вопрос, потому что если его не задать, то это, блин, в 99% случаев может потом привести к каким-то неприятным сюрпризам или несовпадению ожиданий.
Абсолютно так. Правильная работа с ожиданиями должна быть с обеих сторон. Разработчик или сотрудник другой должен понимать, за что ему делают плохо, за что ему делают хорошо. Работодатель должен понимать, подходит ли работник ему так же. Это, то есть, нормальный процесс в обе стороны. И работодатель сразу, рассказывая, что ему не нравится, он же себе проще делает, блин. То есть, не придется это потом, через несколько месяцев, перепрояснять с человеком, который уже запомнил, что, оказывается, так можно делать.
Вот с точки зрения более бюрократических каких-то договоренностей, я не говорю, естественно, про серую зарплату, это понятно, но вот, например, нужно ли обращать внимание и думать об этом, когда, не знаю, ты делаешь выбор между 2 офферами, например, и в одной части у тебя оклад больше, а в другом случае премиальная часть больше. Типа, отразится ли это в итоге на увольнении? И может ли это стрельнуть в ногу?
На сокращении или увольнении не отразится никак, потому что там среднемесячный заработок используется. На работе отразится точно. Я лично знаю очень-очень, ну, может быть, 3-4 человек из менеджеров, с которыми я общался на тему того, как они используют премирование.
которые были бы хорошими менеджерами в плане вот этой, использования этой техники. То есть очень мало я знаю руководителей, которые умеют хорошо работать с ожиданиями, так что сотрудники понимают, за что он получил премию, такую или больше, или меньше. Очень мало такого бывает. Соответственно, в идеальной ситуации руководитель прямо на собеседовании распишет чуть ли не до рубля, за что ты получишь премию, если у него есть премия. Если это какой-то там 360 ревью или еще какая-то чушь используется в рамках критериев, какая премия заплатится, лучше туда не лезть, потому что это будет не пойми откуда взятое мнение людей, не пойми каких, как связано с твоей, связанных с твоей работой, о том, дать тебе премию или нет. На мой взгляд, правильно работать с ожиданиями таким образом, что человек четко понимает, откуда исходит результат его работы, оценка результата его работы. Вот. Если тебе расскажут, что 360 работает вот так, вот так, вот так, ну хорошо, если тебя это устраивает, пожалуйста. Если тебя не устраивает, что юрист, например, будет оценивать твою работу как программиста, ну тогда, наверное, не надо туда идти.
А ты тут только про 360? Ты тут только про 360 или вообще про весь performance review в целом?
Вообще про performance review в целом. Если в твоем, если в ревью твоего перформанса участвуют люди какие-то, кроме твоего руководителя, ты должен понимать, какие ожидания у них есть от твоей работы и как им удовлетворять. То есть конкретно что надо сделать для того, чтобы премия была максимальная. Я не видел пока ни одного менеджера, вот даже среди этих хороших, которые смогли бы за 5 или 10 минут рассказать мне критериальность вот этого выбора. То есть что должно повлиять, в какой мере на работу человека, чтобы он получил максимум или минимум вот во всех этих с условием использования всех этих инструментов. Ревью, перформанс ревью, еще что-то. Чаще всего это субъективное мнение одного человека, другого человека, третьего человека. Опять же, возвращаясь к должностным инструкциям. Если бы можно было сделать такие должностные инструкции четкие, предположим, по строкам кода, прекрасно было бы. Какой ревью, перформанс? Посчитали, сколько строк кода? Выплатили больше денег, если больше написал. Но не получается так. А что такое хорошо сделана задача, например, или быстро сделана задача, и качественно сделана задача, очень трудно определить. И чаще всего определяется в каждом конкретном кейсе. Поэтому лично я, я могу пойти в компанию, где работает перформанс-ревью, я буду работать хорошо там тоже. Но если я очень сильно волнуюсь за свой базовый оклад, если такая ситуация будет, то лучше бы я имел нормальный базовый оклад и никакой вот этой вот перформанс-ревью. Так просто проще с базой.
Я тогда в конце предлагаю немножечко сместить фокус, тоже остаться в теме увольнения, но рассмотреть совсем другую ситуацию, когда сам работник хочет уходить. Классическая ситуация, там, предложили более лучшее место работы, и вроде бы все здорово и классно, но мы все прекрасно знаем, что на самом деле этот период тоже сопряжен, да, с большим стрессом, потому что ты начинаешь переживать, чувствовать, что ты там подвел команду, что ты что-то кому-то должен. Не знаю, может быть, я одна такая, может быть, нет. Вот, хотелось бы обсудить, типа, как сделать так, чтобы и в этом случае все прошло гладко, и отношения остались хорошими между обеими сторонами, и нужно ли вообще к этому стремиться?
Смотри, я считаю, что расходиться, как и наниматься, нужно правильно. То есть, удовлетворив ожидания друг друга. Если вот ты работаешь в проекте, и ты понимаешь, что без тебя на проекте будет совсем уж плохо. Но ты же это и раньше понимал. Если тебя что-то не устраивало и раньше в работе, ты почему не пришел к руководителю и не сказал: друг, у меня зарплата такая, например, низкая-низкая, я хочу повышение, я важен для того проекта, дай мне повышение. Если ты пришел и зафиксировал это, и он, тем не менее, ничего с этим не сделал, то он берет на себя этот риск. И таким образом уже получается с моральной стороны, да вроде бы нормально взять и уволиться, правильно? А если ты просто с бухты-барах, ты приходишь и говоришь: я через 2 недели ухожу, с точки зрения ТКРФ ты можешь так сделать, да. Приходишь, пишешь заявление, не объясняя никаких причин, через 2 недели тебя нет на работе. Ну, правильно ли это? На мой взгляд, нет. Если ты работаешь, стараешься хорошо, а не по бумажке, то, наверное, ты заранее обсудишь с руководителем, что тебя не устраивает, или что тебя может привести к тому, что ты пойдешь искать другую работу. Например. Сейчас многие ребята останутся на удаленке. И многие ребята, уже со мной мои товарищи общаются, спрашивают: а будем ли мы возвращаться в офис? А я уже не хочу, например, возвращаться в офис, говорит мне один друг. И соответственно, я, говорит, хочу оставаться на удаленке. Сможет ли компания поддержать такое? То есть нормально приходят заранее и говорят, что условия поменялись, или зарплата перестала устраивать, или еще что-то. И даже если семейные обстоятельства изменились, даже если так, это нормально прийти и сказать: друг, у меня полная задница, мне не хватает. Можем что-то сделать с этим или нет? Если можем, делаем, если не можем, расходимся. Ну, это нормальный процесс абсолютно. То есть с точки зрения работника, я считаю правильным с точки зрения морали, это моя позиция по морали, заранее рассказывать о рисках работодателю, даже если это риск мотивационный. То есть приходишь к работодателю и говоришь, что-то мне так все задолбало, от проекта устало, еще от чего-то, я не знаю от чего, просто задолбало. Что мы можем с этим сделать? Давайте разговаривать. Потому что я хочу, чтобы мой мотивационный ресурс тратился хорошо. Я хочу классно работать на благо компании. Мне нравится компания, команда, ты, и все замечательно. Давай сделаем что-нибудь вместе. С таким человеком приятно работать. Такому человеку легко объяснить, за что он повышение получит. Или что не устраивает в работе. Если человек сам провоцирует получение обратной связи, это прекрасно. Другой момент, что руководители сами должны, в общем-то, обратную связь давать. Им же, в общем-то, в кровных интересах в их, чтобы работник все лучше и лучше трудился.
Я знаю несколько случаев, почему люди даже с благими намерениями, но тянут все равно до последнего. Ну, до последнего, я имею в виду 2 недели, когда уже нужно принести заявление и не делиться с этим своим руководителем, потому что они боятся такого психологического давления, которые некоторые руководители могут применять в такой ситуации и, знаешь, начинать обесценивать наоборот, да? Например, твой выбор, доказывать тебе, почему ты не прав, почему ты все неправильно придумал, и бояться, что ну, их настолько руководитель прогнет, что они в итоге не смогут отстоять свою же позицию. На самом деле, я, когда первый раз еще совсем зеленая увольнялась, первое место работы, я пришла именно с хорошим оффером на руках, абсолютно понятно, там типа было X3, ну то есть понятная мотивация вроде бы, но я ушла расплакавшись из кабинета. Блин, ну я правда, я совсем была зеленая, но я к тому, что вот это психологическое давление некоторым людям может быть тяжело, и они просто не готовы, знаешь, идти. Ну, и вот такой стрессовый
Я понял тебя. Этап Смотри, проходить. Если вот ты знала наверняка, что твой работодатель вот такой, ты боялась уже туда идти. То есть всегда сотрудники видят, когда работодателю можно доверительно что-то рассказать, а когда нет. Если работодатель, а именно тимлид, в лице тимлида есть работодатель. Если тимлид выстраивает доверительное общение нормальное, с обратной связью, с тем, что не пугает людей собою, то к нему захочется прийти и нормально все обсудить. И, возможно, он сделает контр-оффер тебе нормальный, возможно. То есть такое тоже может быть, и бывают такие ситуации, что людей удерживают. Там другой вопрос, будет ли человек нормально работать, это в каждой ситуации по-разному. Но, тем не менее, если тимлид нормальную выстраивает атмосферу в команде, к нему придут нормально разговаривать. Если ты боишься, просто приноси оффер и вали оттуда. Нефиг работать с людьми, которых ты боишься.
Справедливо. Ну, и тогда, наверное, будет также справедливо раскрыть тему последнего разговора об увольнении таком со стороны руководителя. Как подготовиться тебе, как руководителю, к понедельнику, когда тебе в пятницу вечером Вася написал в Slack: «Привет, надо поговорить, будет у тебя время в понедельник», и ты такой все выходные на измене ходишь?
Подготовиться никак, у всех есть свое кладбище. Ну, то есть, первый раз, если такое происходит, то подумать о том, что ты сделал так, что ты сделал не так, сделать ретроспективу своей работы с сотрудником. Потому что если человек, руководитель, сотруднику рассказывает: «Да, Вася, я, кажется, здесь обдолбался, что-то здесь вообще полная задница я сделал с тобой, я не досмотрел, что ты расти хотел». Да есть вероятность, что сотрудник, блин, скажет: «Блин, нифига себе, оказывается, с этим человеком можно искренне поговорить, и, оказывается, можно что-то сделать». То есть есть небольшая вероятность, что все-таки может быть все нормально. Даже если вы профакапили ее, хрен с ним. Ну, в смысле, у всех реально бывают ошибки. И здесь уже отчасти ответственность вашего руководителя, как тимлида, то есть вашего руководителя разработки или там CTO, какого хрена он вас не научил увольнять людей и не научил обратной связи давать. Таким образом, ну, конечно, не надо на это ссылаться. Понятно, что это ваша ответственность научаться сработать с людьми, а не кого-то еще, раз уж вы пошли в управление. Поэтому готовиться, да как, волноваться как. Придет понедельник, поговорите. Попытаться можно предложить что-то, что вы можете дать. Всегда можно попытаться предложить какую-то, ну не знаю, если, например, у человека причиной является какой-то конфликт, подумайте о том, а что вы сделали для того, чтобы в команде конфликты не происходили. Если у человека причиной увольнения является что-то еще, всегда возьмите это в работу. Потому что сейчас, упуская человека из команды, вы тратите дофига денег на найм нового сотрудника. Соответственно, ваш непрофессионализм в какой-то мере приводит к тому, что компания теряет деньги. Поэтому можно даже если вам нужно просто обучение, придите к вашему руководителю и скажите: «Заплатите Шароматова, он меня научит».
Идеально. Да. На этой ноте я предлагаю подводить черту выпуску. Нельзя было закончить более красиво. Мы сегодня обсудили тему увольнений вдоль и поперек, начали с того, что вообще почему может приходиться увольнять людей, много проговорили про сокращения, ну и в целом и про другие возможные причины, обсудили все, за что вас могут уволить, и в целом выяснили, что реально уволить вас могут только за прогул, да и то это очень сложно, если вы работали на удаленочке по согласию с руководителем, вот. Ну и главное, не приходите на работу после веселого корпоратива. А в остальном ваш главный друг — это три оклада и этот выпуск, потому что здесь мы обсудили все стратегии, как сделать так, чтобы такая ситуация и такие переговоры об увольнении были выгодны и вам, и руководителю. Вот. Ну и еще раз повторюсь, как мы выяснили, что идеальная формула здесь — это три оклада. Угу. Что же, Виталий, спасибо большое.
Спасибо как огромное, что позвали.
Бодро и полезно.
Класс, спасибо огромное.
Стас.
Да-да.
Можно задать тебе вопрос?
Но только если ты не про то, не хочу ли я уволиться.
Нет, не про то. Хотел спросить, а что тебе нравится больше, чем ставить своим сотрудникам в календаре неожиданный one-to-one с темой «надо поговорить»?
Да, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в iTunes, твитите, ретвитите, ставите лайки, рассказывайте нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка».
Класс.
И это был выпуск про увольнение. Всем пока.
Спасибо, пока, ребята.
Пока-пока.